И программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И сегодня у нас в гостях народный артист России Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Привет.
Присоединяйтесь к нашему эфиру, это я говорю радиослушателям и читланам нашим, да, в Ютьюбе. Уже работает основной канал «Эхо», там идет трансляция. Пишите смски на номер +7 985 970 45 45. Он привязан к основным нашим средствам связи и мессенджерам. Юрий Николаевич, мы по традиции всегда эту программу начинаем с такого глобального в некотором смысле вопроса о самом сложном жизненном решении, которое довелось принимать. Понятно, что у нас у всех таких решений масса, но тем не менее есть какие-то, которые оставляют след, к которым всегда возвращаешься, и которые нас некоторым образом заставляют призадумываться вновь и вновь, а правильно ли я вот сделал тогда? Возьметесь вот сейчас, в этот понедельник, в 22 часа, поздно, вспомнить, вот так вот пробежавшись по волнам своей памяти, скажем так?
В моей жизни было много важных решений, которые нужно было принимать. Но вот такое... наверное, уход из театра, из БДТ.
Это было прям вот по сердцу, да?
Имени Товстоногова. Вы знаете, когда ты с 3 лет мечтаешь стать артистом, когда ты заканчиваешь сугубо театральный вуз и попадаешь в лучший театр страны, независимо от того, как складывается твоя личная жизнь, профессиональная, творческая, она там не очень складывалась.
Немножко подвисает сейчас у нас связь.
Мягко говоря, пропадает,
да? Да. С 78 по 95, да, это сколько получается? 17 лет?
18 сезонов, 17 с половиной лет.
Держало, да? Держало имя Товстоногова, держало имя театра. Что держало?
Нет. Имя Товстоногова уже не держало, потому что его уже несколько...
Так, что-то у нас... Нет,
не было, которая была в театре. Совсем неадекватно ему, мягко говоря. Держало прошлое, держали предлагаемые обстоятельства, держала память, держала моя молодость. Вот что держало. И начались, и это годы были 95-е, вы сами помните, что это за время, и уход в никуда. По сути. Системное, от которого зависело все. Но рядом со мной был человек, на которого я смотрел и понимал, что я рядом с ним не пропаду.
Илья Львович.
Это был мой партнер, да. И вы знаете, конечно же, если бы без сослагательных наклонений...
Так, продолжает пропадать у нас звук.
Но тем не менее, хотя я наберу вас по скайпу.
А давайте попробуем. Сейчас мы попросим наших референтов связаться заново с нами. Угу. Вот давай. Речь идет о довольно сложном времени, как справедливо говорит Юрий Николаевич.
Или по телефону, или по WhatsApp, как вам
удобно. Смотрите, для YouTube было бы здорово, если бы мы общались с вами в том числе и по картинке. По скайпу попробуем.
Давайте попробуем, да, может быть, связаться как-то по скайпу. Если не то, тогда по телефону, потому что... Да.
Скайп.
Давай по скайпу.
Давайте попробуем сейчас связаться по скайпу.
Вот смотри, решение уйти из театра, но прежде чем уйти из театра, да, тут нужно понимать, что Юрий Николаевич — это человек 3 миров. Во всяком случае, я его воспринимаю так, да. Это, конечно же, мир телевидения, Все мы. И я, и ты.
Да, в первую очередь, да, наверное, как раз, да, городок.
Детство мы с городка. Да. С этой лирической песней Варума в конце, да. И тут нельзя сказать, что это была программа, ну, вот так вот, на смех, да. Эта программа была с такой весомой лирической нотой, безусловно. Это человек... театра, как мы уже выяснили, 18 сезонов в Большом драматическом театре имени Горького, театре Товстоногова. Хотя...
Не принес.
Не столь много больших ролей там было. И, наконец, это...
Если бы не сказать совсем, почти. Ну, кроме одной.
Амадеус.
Кроме одной.
Это немало, и Стржельчик в «Партнерах» тоже дорогого стоит. И, наконец, это мир кинематографа, потому что колоссальное число фильмов, колоссальное число воплощенных образов. У меня есть свои здесь фавориты, конечно. Это и фильм Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», это и фильм того же режиссера «Ландыш серебристый» в двух частях. Ну, тем не менее,
12 Никиты Михалкова.
12 Никиты Михалкова. И амплуа Юрий Николаевич вот, определить-то, в принципе, сложно. Да? Это и драматический актер, это и комический актер. И о природе комической и драматической мне как раз хотелось бы спросить у него больше всего остального. Это и многочисленные байки, о которых вот многочисленные наши слушатели, многочисленные читатели и пользователи YouTube, пишущие нам в чат, задается вопросом. Мне кажется, стоит поговорить с нашим героем.
Но как, насколько я понимаю, что Юрий Николаевич предпочитает, чтобы его называли, как он себя называет, артист. Я говорил, вот актер, драматический, да, вот мы пытались сейчас разобраться. Вот артист, наверное, в этом слове как раз вот оно объединяет, пожалуй, все то, о чем ты сейчас рассказал как раз, да, вот как вот. Как в одно слово вместить, да, и городок, да, и театр, и...
Ну, странно было бы, если бы мы сейчас за Юрий Николаевич додумали все это, но человек говорит, что с 3 лет мечтал об артистической карьере, тем не менее, семья. Ну, вот, во всяком случае, как это следует из многочисленных книг, да, «Игра в городке», в конечном счете, биографическая книжка Юрия Николаевича. Отец – врач, заведующий отделением в клинике. Мама – завуч школьной. Причем школа, в которой не приведи Господь. Да, вот я бы не хотел такого, чтобы я учился в той школе, в которой моя мама была бы завучем. Потому что все время находишься под колпаком и пристальным таким наблюдением. И тем не менее, путь в Москву из Одессы. Путь.
Я вот, кстати, вопрос, который очень хочу задать. Как так получилось, человек, и вот Юрий Николаевич сам признается, да, без связи, без ничего. Как вот так можно приехать из Одессы в Москву и вот так, да, по щелчку поступить в ГИТИС? Ну, что для этого нужно?
А я, где-то я в одном из интервью, ну, такое полуюмористическое обоснование этого решения Юрия Николаевича выслушал. Он говорит, что там было слово «институт», Государственный институт театрального искусства.
Так.
Был выбор школа-студия МХАТ, был выбор училище имени Щепкина. Но там институт... Здесь это училище, и школа-студия. Ну, конечно, это так насмех, но, тем не менее, в этом есть, наверное, только своей правды.
Давай напомним наши все средства связи, потому что у нас, насколько я понимаю, сейчас вот уже пытаются наши референты связаться по скайпу, и я надеюсь, что вот-вот у нас получится. Да, и вопрос, собственно говоря, заговорили, да, скайп, зум, все, и тут просто наши как раз зрители, слушатели спрашивали, тут новый, опять даже вот не знаю, какое слово подобрать, потому что слово «проект», я так понимаю, и «шоу» Юрий Николаевич не любит, ну или, скажем так, предпочитает не использовать. Вот это то, что сейчас было запущено во время самоизоляции, пока мы все сидим на самоизоляции во время пандемии коронавируса. На YouTube запущено, ну давайте я пока назову это шоу.
Мы сейчас спросим.
Да, вот как раз, собственно говоря, что это такое? Под названием. Есть название. Не знаю, как определить, что это, но у этого что-то есть название. Чисто поржать.
Ну, «Стоянов на изоляции» это называется, да? Вот на
YouTube. Это прям чисто поржать. Такой заголовок.
Ну, да. Это большая монтажная работа, на самом деле. Это полноценная штука.
Так, у нас получилось...
О, Юрий Николаевич, мы вас видим, мы вас, наверное, уже слышим.
Я вас не вижу, ну ладно.
Ну еще, зато отлично. Мы тут немножко...
Ребята, что вы там про аппаратную говорили, про какую-то монтажную? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Ну, смотрите, я хотела вот задать вам вопрос по поводу... И, собственно, наши просто зрители уже спрашивают, что это за... Я просто не знаю, какое слово использовать. Проект. Я знаю, что вы просто не любите слово шоу-проект. Вот это то, что сейчас во время пандемии коронавируса, и пока мы все сидим на самоизоляции, выходит на Ютьюбе чисто поржать. Вот что это такое?
Ну, не только в Ютьюбе, еще и в Инстаграме, и в Одноклассниках, и даже канал «Россия» вставляет эти мои штуки, снятые на телефон.
Ух ты.
В эфирные программы.
Ведь уникальное время какое, да? Можем на телефон делать такие вещи.
Ну, вы знаете, большая разница вот при наличии вот такой ручечки. Вот. Раз.
Так.
Два.
Хотели в Zoom, хотим в Skype. Связались, и все просто. Ну, правда, вот между нами с Мариной тут небольшая перегородка вносит коррективы в наше присутствие.
При наличии такого бытового стабилизатора камеры, двух приборчиков и 12 париков, найденных на чердаке, оставшихся от гаража, косметики моей жены, которая у нее здесь, потому что другого грима никакого нет, вовремя перевезенных вещей с тещиной дачи сюда же. Вот, собственно, все цеха я вам перечислил.
То есть никакой монтажки, никакой аппаратной работы нет? Все на телефоне? Все один, значит, все сам?
Нет. Это происходит следующим образом. Мне очень важен был такой референс городка в этой истории. Мне очень хотелось создать это впечатление якобы сделанности на коленках, хотя городок никогда не делался на коленках, это была очень высокотехнологичная передача, на самом деле, и довольно передовая. Но просто люди считали, я такой семейный, поэтому вот это на коленках, на каких там коленках. Дальше. Для этого я привлек своего монтажера из городка. Мы работаем онлайн, я отсылаю в Питер отснятый материал, и куда-то вы пропали, извините.
Нет, там мы вас хорошо слышим.
Дальше сознательно используется музыка из архива городка, эксклюзивная, написанная только для него. Оператором является моя жена. Голос за кадром такой вот. Мне было очень важно, что это можно было озвучить. Это не проблема сейчас. Мы клипы снимаем сейчас онлайн и так далее. Но мне очень важно было, чтобы это был голос, ну, тех людей, которые это смотрят. Чтобы это был голос человека, живого, нормального, не играющего. Вот даже в пандан мне не играющего. Такой вот голос, как переводчика фильмов раньше. Знаете, когда сразу отличал, актер или не актер. И это голос всех жен России. Моя жена. Придумана это была история для того, чтобы сохранить себя профессионально, человечески. И для того, чтобы наступило время как-то мне каким-то образом обратиться к интернету, с которым у меня сложные отношения, не технически. Я довольно продвинутый человек в этом смысле. Ментально, скажем так, мои отношения с интернетом. Но мне стало интересно не просто потому, что это какая-то территория свободы. Просто есть неформатность. Какой хочу хронометраж, такой и буду. Что хочу, то скажу. Что взбредет в голову, то и ляпну. Но у этой истории есть авторы, есть артист. Вот. Не очень хорошо одетый в кадре, то, что под рукой. Без выхода отсюда. Есть монтажер. Есть композитор, поэтому на самом деле со всех сторон она подперта достаточно профессионально, не считая съемки и всего остального.
А затягивает вот эта свобода? Что хочу, то ворочу.
А я никогда не был несвободным человеком в профессии. До ухода из театра. Там я был рабом. Крепостным. Я не был несвободным человеком. Я в профессии человек свободный.
Но я... вот то, что вы сказали, что в интернете у вас есть там, да, хронометраж, какой хочу, такой и делаю.
Я, это свобода, понимаете, какая? Вот я это назвал неформатностью. Вот это слово, вот это омерзительное, формат, неформат, вот его надо мной нет. Это другая территория. Хотя есть свои тоже вещи, там, в Инстаграм не больше минуты и так далее и тому подобное, и уже какие-то законы, по которым смотрят, они уже тоже появляются в интернете, но это законы смотрения скорее, а не того, что можно и что нельзя. Кроме того, очень важный момент. Посмотрите, вот чего нельзя сейчас делать на телевидении. На телевидении категорически нельзя выпить в кадре. Категорически. Значит, это делается так. Ты поднимаешь рюмку, кат, и следующий кадр ты ставишь рюмку. Идешь так. Ну что это? Ну что это в пользу бедных? Ну бред собачий. Ну то есть вот самого момента выпивания нет, зато есть замечательный момент послевкусия, на котором артисты потрясающе оттягиваются, как бы мстя тем, кто не в кадре. Они в два раза больше. Если когда я пил в кадре, я мог делать вот так, раньше, когда в кадре. То теперь, когда нельзя пить, я, конечно, буду пить так. Вот представьте, я поднес, дальше склейка, потом. Ой.
Ну, то есть это переигрывать немножко приходится. Органичность-то уходит.
Не, у меня никуда она не денется.
У вас, безусловно, нет.
Я не могу плохо играть. Нечаянно не могу уже. Просто потому что я. Потому что я. Знаете, как сказал когда-то Табаков? Когда его Константин Райкин спросил, как вот так вот, как вы вот так, откуда вот этот на сцене, это кураж, это уверенность. Он говорит, старик, понимаешь, надо один раз поиметь успех.
Юрий Николаевич, а когда вы почувствовали, что вот он успех-то пришел, и все, обратного хода нет, дальше только больше, сильнее, активнее и без отрыва от производства? Вот вы говорите, два месяца мы на изоляции, а уже чувствуете, что нужно срочно работать, нужно срочно работать.
Работать вот так. Если вы думаете, что я очень стремлюсь на съемки, то вы сильно ошибаетесь. Который у меня, к сожалению... начнутся уже 1 числа.
Июня, да?
Да. Во-первых, нужно зарабатывать деньги. Безусловно. Это во-первых. Но на самом деле я не мчусь целоваться в кадре, доедать чужой тарелки, если этого требует автор, или говорить фразы типа «Если ты не будешь, можно я из твоей рюмочки выпью?» К примеру. Я прошу авторов носить эти коррективы. Но... уверенность, и перед вами один из самых неуверенных артистов, вот если по-честному говорить.
Даже сейчас?
Да, конечно. Ну что вы, слушайте. Я вот только вот в этих коротеньких форматах, там я парю. Это вот подтверждая знаменитую фразу академика Лихачева, не про меня, конечно, сказанное, а про этнос. Он сказал, что болгары – гении миниатюры. Чего он хотел сказать, я не знаю, но формулировка мне очень нравится, поскольку я наполовину болгарин. Вот. И мне вот очень комфортно в малой форме. Да, вот там я купаюсь, там я плаваю, там я уверен в себе. Во всем остальном я не люблю себя в кадре, я не люблю смотреть на себя. Не дай бог, это будет видеосъемка со спектакля, где используется какой-то другой уровень свободы и какое-то другое качество органики, чем в кино. Я не очень высокого мнения о том, что я сделал в жизни, но я очень высокого мнения о том, что я могу сделать. О том, что я еще не сделал. Вот тут я высокого мнения, но об этом же знаю только я.
Это горизонты какие? Театральные, кинематографические, ютубовские, в конце концов, телевизионные? Вот для вас. Или вы и здесь тоже не ставите рамок?
Я не разделяю это. Я не разделяю. Я хочу заниматься тем, что мне интересно. Даже не так. То, в чем я могу удивить, пусть меня простят зрители, не только их, но еще и себя. Это самое высокое наслаждение в творчестве, которое Пушкин сформулировал очень простой фразой. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Я понимаю ее природу, этой фразы. Когда не редактор сказал, что это потрясающе, не читатели хлопали поэту, когда он входил там в салон или к Вольфу и Берамджету. Нет. А когда сам вдруг написал, посмотрел, ух ты.
Это штучные такие вот истории, да? Вот часто это... так себе приходится говорить?
Нет, несколько раз в жизни такое было.
А возьметесь вот так исповедально сейчас? Когда? Когда вы себя порадовали так, что прям вот не нужно было никакой оценки, кроме как своей собственной, и вы согласитесь с собой?
Я вам скажу, таких было несколько раз. Это было в фильме Димы Месхиева «Человек у окна». Там было несколько таких моментов. Я не могу их передать. Я не уверен, что мы совпадем, когда вы посмотрите эти фрагменты. Про один я могу рассказать точно. Несколько раза три это было в городке. Слушайте, Пушкин всего один раз сказал, а я уже четыре.
Давайте как раз, может быть, не знаю, какой-то один из этих моментов, может быть, вы расскажете. Мы сейчас, нам нужно прерваться на краткие новости и короткую рекламу, буквально на три минутки, и потом мы вернемся и начнем с этого места.
Талант – единственная новость, которая всегда нова. Будем новости слушать?
Послушаем новости, а потом вернемся к таланту. Юрий Николаевич, Стас Крючков, Марина Максимова. Это программа «Разбор полета». У нас минута новостей и реклама на радио «Эхо Москвы».
Разбор полета. В этот вторник после 9:30 в программе Александра Плющева и Елены Лиховской «Утренний разворот», «Живой гвоздь», журналист Дмитрий Губин. Разбор полета.
Разбор полетов, с нами Юрий Николаевич Стоянов. Еще минутку и мы продолжим, а пока небольшой анонс. В 23 часа сразу после этой программы «Футбольный клуб» с Максимом Курниковым, Василием Уткиным и Станиславом Мининым. После полуночи «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. А с часу до трех по полуночи программа Игоря и Юджина «Хранитель снов». Мы говорили о моментах восхищения, даже не восхищения, а удивления от самого себя. А вот если помимо каких-то конкретных историй, Николаевич, вспомнить о том, что вас в целом восхищает. Вот возьметесь дать ответ на такой вопрос. Есть моменты безусловного восхищения, которые не привязаны к себе. Что это будет? Вот сейчас, в нынешней нашей сегодняшней жизни, в искусстве ли, в общественной плоскости, где-то еще?
Я сын врача. Я сын врача и учительница. Знаете, Чехов когда-то сказал потрясающую фразу. Да, у врачей бывают тяжелые бессонные ночи. Но такие тяжелые бессонные ночи, которые у них бывают, бывают только у врачей. Я сказал дословно его текст. Я знаю, мой отец был фанатично преданным профессии человеком. И то, что я сейчас преклоняюсь перед врачами, и хотел бы даже... Ну, я такой не общественный человек совсем, не очень социальный, но я бы был счастлив, если бы кто-то выдвинул инициативу, только чтобы не обиделись все те, кто уже является носителем этих льгот. Есть ветераны Чернобыля, жертвы и так далее. Я бы придумал некий статус для всех врачей, которые в это время, всех медработников, скажем так, в это время имели дело с этим вирусом и с больными людьми, как статус участника борьбы с пандемией коронавируса. С соответствующими пожизненными льготами.
Как вы думаете, вот эта история, она для нас ментально ведь не пройдет. Какими мы выйдем из этой ситуации? Что-то в нас поменяется? Тут, конечно, сложно гадать, но тем не менее.
Я все время, ум подсказывает, что безусловно должно поменяться, потому что беды были разные и гораздо более серьезные. у человечества, с гораздо большим количеством жертв, там та же испанка и так далее и тому подобное. Но мы не были так коммуницированы, мы не было такого, так развиты медиа, интернет и все остальное, поэтому планета была разобщена, а сейчас все понятно. Правительство правительствами, политическая карта политической картой, а Земля вот такусенькая, маленькая и беда общая. И поэтому ум подсказывает, что, конечно, мы должны измениться, и я думаю, так будет какое-то время. Но моя любовь к Шекспиру и знание драматургии, если убрать внешние вещи, исторические атрибуты, артефакты и так далее и тому подобное, не сильно человек изменился, вы знаете, по сути. Читаешь Шекспира? Да, Дания тюрьма. И если Дания тюрьма, то она идеальная тюрьма. Слушайте, Гамлет сказал 600 лет назад. Ну, ты читаешь и просто... Тебя это как молния ударяет. Поэтому, а если мы совсем не изменились, то боюсь, что забудут. Хотелось бы. Вы знаете, я бы хотел, чтобы не поменялся мир. По большому счету. Потому что, что тогда делать с театром? Что делать с вечно кашляющими зрителями, которые, как всегда я говорю, вместо того, чтобы пойти к терапевту, почему-то все пошли в театр? Что делать с этим? Как восстанавливать эти отношения? Как относиться к дружескому объятию? Как разрушать эту дистанцию, которая так сейчас тебе говорят, или жизнь, или смерть? Социальная дистанция. Как из всего этого выходить? Но, конечно, главным бы выводом, я бы хотел, чтобы мы в главном изменились, в терпимости. Если бы был преподнесен урок общечеловеческой, планетарной терпимости, я считаю, это было бы лучшее изменение, которое могло бы произойти с людьми.
А этот урок хоть отчасти сегодня состоялся уже, на ваш взгляд? Он кем?
Да? Ну, не для всех. Вот там у меня сейчас, жалко, вы не видите. Через три дачи салют.
Салют? Салют.
А. Да. Happy birthday, happy birthday. Вот. Там как-то иду, слышу из-за забора. Грабу мы витали. Коронавирус. Я через заборчик перелез, сказал, он вам просил передать то же самое.
Из гроба.
Ну, понимаете, ну не дай бог, конечно, Господи, прости. Ну, что я вам буду говорить? Ну, есть, я считаю, что, ну, по большому счету, я это замечаю. Но вот так на машинку сядешь, проедешь, хорошо, думаешь, остановить кого-то. Ну, что же мне превращаться в старого брюзжащего дурака, который начинает говорить, надень маску, отойди на полтора метра.
Ну, это зачем? Совсем не ваше ведь.
Нет, совсем не мое.
Слушайте, ну для многих, вы ведь, безусловно, актер комического жанра, ну согласитесь, ну и трагик. Вы можете эту вот золотую пропорцию объяснить? Ведь ваш юмор, это очевидно, не пожать, хоть у вас и на Ютьюбе вот так проект этот назван. В том числе и подумать, так, о себе знаете, задуматься.
Так его назвали мои молодые коллеги, мои друзья, молодые продюсеры. Ну, раз я этой ментальности отдал дань.
Не сопротивлялись?
Нет. Нет. Внутри же сюжет все равно.
А юмор вообще, он как-то поменялся? Вот с вашей точки зрения? Просто мне интересно, знаете, какой интересный момент? Тут все как раз, когда в Москве вводили вот эти электронные пропуска, то по многим соцсетям прошло все, как раз выкладывали вот этот ролик Жванецкого про
турникет.
Про турникеты. А это, по-моему, 86-й год. То есть и все смеются, потому что это настолько сейчас, да, выражаясь таким молодежным языком, в кассу. То есть это вот прям как будто это про сегодня.
А вы посмотрите в том же Ютьюбе количество просмотров 20-летней давности программ «Городок», посвященных пандемии и вируса, и вирусным эпидемиям. Ни разу не смотрели?
И такое было?
Нет.
2002. Значит, эта передача, я ее сейчас повторял в эфире, ну, только немножко перемонтировали, Я ее обозвал сейчас так: городок про будущее, которое уже наступило. Она вызывает шоковое впечатление у людей. Два главных персонажа собираются вместе для того, чтобы шить маски, потому что их нет в стране, и организовать такой бизнес. Они шьют маски, а дальше все сюжеты только про эпидемию, про врачей, про больных, про эти отношения. А вы посмотрите.
Юрий Николаевич, а вы сюжеты для городка вместе с Ильей Львовичем писали или привлекали сценаристов?
У нас была постоянная, начиная с конца 96-го года, авторская группа моих одесских друзей, которая просуществовала с нами вплоть до смерти Ильи. Мы генерировали очень много идей, но у нас были очень крепкие авторы. Я счастлив, когда это вызывает вопрос. Да ладно, так легко, а это что, писал кто-то? Это замечательно, мне это очень нравится.
Ну вот смотрите, естественно, конечно, что мы возвращаемся к городку, но уже прошло довольно много лет, да, с момента, как эта программа за эфиром. Вы делите для себя жизнь на до городка, во время городка и после городка? Или...
Я делю так... немножко с другой формулировкой. Я делю так. Жизнь до знакомства с Ильей и жизнь после его смерти. Внутри этого знакомства был городок. Но все было потому, что мы были вдвоем. Поэтому это важнее, чем производство, чем то, что мы сделали. Это наша дружба и наши отношения. Безусловно, я делю жизнь, а то и после, конечно.
А как жизнь свела вас с Ильей Львовичем?
Вы знаете, очень смешно. На съемках фильма под символическим названием «Анекдоты» замечательного режиссера Вити Титова. Иногда люди объединяются на том, что они любят что-то одно. Иногда над тем, что они смеются над чем-то одним. А нас объединила общая ненависть. Ненависть к сценарию, к замечательному режиссеру, к партнерам и к нашим ролям. Это очень крепкий фундамент актерской дружбы. Актерская дружба, замешанная на ненависти, самая естественная, продолжительная и наиболее часто встречающаяся в нашей среде. Поскольку мы были такими там почти эпизодниками, он играл Горького Максима, а я играл царя, как то ли Александра II. Ну, в общем, там непонятный некий собирательный царь. Вот. И как-то 10 июля, ну, так принято в день рождения, проставец, как говорят у нас, я пришел с каким-то количеством спиртного, закуски, и он пришел. А я спросил: ты почему? Он говорит: у меня день рождения. А ты почему? И у меня день рождения. А Илюша такой парень прозорливый, с этим тиком своим. Покажи паспорт, сказал. Паспорт покажи. И мы увидели, что мы родились в один и тот же день, с разницей ровно 10 лет, да еще и на расстоянии 180 километров друг от друга. Он в Кишиневе, я в Одессе. Вот и все, начало дружбы. Сейчас бы это пиарщики придумали.
А вы вот одесскую ментальность себе не пережили. Вы стали петербуржцем, но не перестали быть одесситом. Правильно понимаю? Или это такая ложная рубрикация какая-то? Внешняя, надуманная?
Нет. Вы знаете, как Михаил Михайлович когда-то мне сказал: старик, вот ты проходишь мой путь, и он замечательный. Так и надо прожить. Родиться в Одессе, помучиться в Петербурге и красиво жить в Москве.
Скажите, а в чем вот секрет? Вы так долго вместе работали над одной программой, то есть вы проводили много времени вместе, работали, то есть все. И вот в чем секрет, как не поссориться, не разойтись, потому что мы знаем столько масса примеров, там, не знаю, какие-нибудь знаменитые группы, талантливые коллективы, которые, да, со временем распадались, потому что, не знаю, как-то взаимное непонимание, или как это, как во время развода, что сейчас принято указывать? Противоречия.
Два факта. Про первый, Георгий Александрович, вы когда сложные причины ищете, одной из главных причин таких проблем является... Товстоно говорил: отсутствие ума. Это первое. А второе, правильно выбирайте жен. Потому что ключевую роль в развале очень многих пар, поверьте мне, играют жены. Потому что человек приходит домой, а ему говорят, а что ты тут снаряды подносишь только? А из пушки там Иванов стреляет. А что ты на работе по 12 часов, а денежки пополам? Так издалека начинались развалы очень многих дуэтов. Так вот, нам повезло с мозгами раз, с тем, что мы абсолютно разные люди были. Абсолютно. И тем самым очень друг друга дополняли. И артисты совсем разные. И мы приходили в хорошие дома, возвращались, где в его доме любили меня очень. И всегда ставили меня пример, а мне вечно пример ставили Илью. И безумно любили его. Я думаю, это очень простой и очень важный ответ. Очень бытовой.
А вот этот товстоноговский урок об уме, на ваш взгляд, актерская профессия, артистическая профессия, она...
Ум или талант?
Да,
от
ума или от сердца?
Вы знаете, артист... Сейчас я вам сформулирую. Артист не должен умно думать, он должен умно чувствовать. Чувствовать. Артист не должен формулировать «я думаю», артист должен говорить «я чувствую». И его ум, его интеллект, он эмоциональный. Я не буду называть фамилии, я знаю величайших артистов, которые как никто играли умных людей в кадре. И были, и производили впечатление в жизни довольно ограниченных людей. Но они были... Это собаки. Это животные были. Безумно умно чувствующие, с тонко настроенными локаторами, с невероятной патологической наблюдательностью. Людоеды, пожирающие людей, сохраняющие в своей эмоциональной памяти и умеющие переварить, выдать какой-то невероятный тип. Поэтому артист в профессии умно чувствующего человека.
Разве вот
они... да? Ум и талант... к сожалению, не всегда тождественны.
А не должен ли предшествовать этому тонкому чувствованию, ну, действительно, какой-то рефлексивный момент, то есть вот рационализация всего этого, проговаривание, промышливание для себя?
Про это есть великое произведение, называется «Моцарт и Сальери». Как сказал Сальери, «я алгеброй гармонию разъял». Но кроме зависти к спонтанному таланту, к непониманию, хотя Моцарт какой там спонтанный талант, человек по 20 часов вообще из-под палки в детстве, вымустрованный своим папой Леопольдом, уж так, что потом ненавидел бедного этого отца своего. Я вот два типа актеров. Оба гениальных. Луспекаев, Павел Борисович и Юрский. Когда я смотрю Юрского и слушаю, я наслаждаюсь этой творческой лабораторией. Я наслаждаюсь тем, как это сделано. И это одна грань великого артиста. Когда я смотрю Луспекаева, я наслаждаюсь тем, что я не понимаю, как это сделано. Природа. Здесь лаборатория гения, а здесь стихия гения. Какая разница? Вам выбирать, вы знаете.
Это безусловно. Смотрите, в одном из интервью вас прочитал, чтобы не стать актером одной роли, говорите, нужно сохранить в себе ребенка. Ну, вами же воплощены... сотни, ну, более тысячи образов, разных образов. А как вот не стать заложником? Шесть тысяч? Ну, много, одним словом.
Вот. Мною, монтажером.
Как не потерять себя, став актером, воплотившим вот такое число образов? Как не раствориться в них?
Забывать. забывать. Иначе ты все время ты превращаешься в прыгуна в высоту или шесток. Ты, значит, все время палочку должен поднимать, 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 опираясь на то, что ты сделал. Если все время думать о бэкграунде, это путь в никуда. Это тогда каждый раз, входя в кадр, надо сдавать экзамен. Нафиг это нужно? Это очень неподобно. Не, баловство. Нет, нужно профессиональное баловство. Артист испытывает только два подлинных чувства в кадре. Слушайте, все остальное мы играем. Мы включаем профессию. Профессию, навыки, опыт, имя, которое на тебя работает. А подлинных два чувства ты испытываешь всего в кадре. И вы, ведущие у микрофона, и поющие, и танцующие. Тебе либо нравится то, что ты делаешь, либо не нравится. И это сразу считывается зрителем. Чем ты профессиональнее, тем то, что ты не нравишься, не замечается. Профессия нужна только для этого. Профессия, технологии нужны для того, чтобы зритель не замечал, как ты ненавидишь свою роль.
Я вас хотела спросить про, не знаю, наверное, творческий какой-то прием, или я даже не знаю, как это назвать, эмоциональный холодильник. Когда вы говорили о том, что да, вот как вы набираете какие-то эмоции, храните. Вот можно привести пример продукта из вашего эмоционального холодильника? И вообще, у них есть там, не знаю, срок годности? И есть ли лимит объема у холодильника?
Нет, объемов нет. Столько, сколько ты живешь, ты просто должен покупать бесконечно новое количество морозильных камер. В период пандемии, кстати, очень актуально. Конечно, нет, нет. Это безразмерная история. Просто все то, что ты наживаешь и запоминаешь, и чувствуешь в течение жизни, оно потом у тебя деформируется, преломляется, по-разному запоминается, по-разному выстреливает. А то, что ты увидел, услышал и, главное, почувствовал в детстве, это лед. Бросил камень, он отскочил, круги не расходятся. Это первичные. Первый испуг, который ты запомнил, жалость к этой собачке, которую не разрешили взять домой. И всю ночь эти мысли, как она одна, а не эти злые родители, не разрешили взять ее домой. И что будет с этой собакой, и где она сейчас спит, и кто ее покормит, и эти горькие слезы в подушку, вот такие первые какие-то. И вот это непонятное чувство, почему эта девочка. Что происходит между мной и ей? Что такое? Почему какая-то рука поселилась в груди и начинает... Вот же две руки, она там жмет мое сердце. Кто его сжимает? Мне всего 6 лет. Я хочу быть с ней рядом. Но вот всякие вот эти, вот это... Ну, слушайте, есть палата меры весов. А есть вот эти чувства базисные, первые. Любовь, боль, холод. Жалость, испуг, страх, потеря близкого человека. Первое, это навсегда остается в тебе.
А то, что вот инкорпорируется в профессию, в творчество, и то, что происходит во внешней, в нашей, в обычной, в рядовой, в жизни, да, вокруг нас, оно для вас неразрывно связано? Потому что вот я читаю ваше интервью старое, 11-й год, мне бывает часто больно за бедность, которая вокруг, за невероятную несправедливость. И вот на сайт
приходит... Ничего. Ну и что изменилось с 2011 года? Не могу. Я не потому, что я сентиментальный человек, потому что бывает стыдно роскошествовать, обживаться, утопать в шмотках. Большое количество беды вокруг. Больше, чем нужно. Стыдно за бедность в основном. За бедность, за людей. Каждый раз, когда ты, дурак, даешь какое-то интервью, ну подумай, когда ты в эти свои звездные дома заводите, когда вы начинаете хвастаться этими покупками, ну подумайте, что огромное количество людей реально, реально, не на словах, не знает, как дотянуть до зарплаты. Представьте себе, я проживал это часто, я садился с карандашом и представлял себе, не потому что вот скажет парень, сел и с карандашиком представил, ну вот возьми карандаш, если ты артист, и посчитай, как на 15 тысяч в месяц попитаться, на 500 рублей в день, Я это делал. У меня был сюжет про это, и я заставил себя прожить такой день. Вот это напоминает, знаете, персонажей Михалковской неоконченной пьесы для механического пианино. Мы пойдем в народ, и мы будем их учить. Не потому что... Нет, не поэтому. Просто это моя профессия. Ну много, много беды, болезней, бедности и вообще несчастья. Но это не значит... Но это наоборот, но это понимание этого и боль за это, наоборот, больше стимулирует сделать для этих людей что-то веселое, заставить их улыбнуться. Мне кажется, это сверхзадача русского юмора. Посыл всегда, хоть так, хоть как-то, но расскажу про то, что плохо живется. А сверхзадача в неблагополучии, в беде, попробовать производить впечатление легкого, счастливого человека, и чтобы люди потянулись к этой легкости и счастливости.
При этом этот юмор, эта легкость и это счастье не должны быть вот, ну, как такие сытые, жирные, да, как это сейчас часто бывает.
Если ты не смеешься над этим, ну, я могу сыграть Николая Ивановича такого, знаете. Но это вот только в этом случае. Но пропагандировать роскошь, богатство и обжираловку не по-чеховски как-то.
Вам, кстати, ведь самим приходилось зарабатывать. Я просто обратили внимание наши зрители, у вас за спиной гитара. Ну как, это не настоящая гитара, конечно.
Не-не-не. Стоп. Это одну минуточку. Так. Это настоящая гитара, найденная на помойке и переделанная мною в полку. Вот я здесь, я сделал такую в стиле Прованса. Проклеил и сделал такой странный колор. Это поломанная старая гитара. Все полки, вся мебель в этой комнате сделана моими руками.
Ух ты!
И повсеместно плакаты Чарли Чаплина. Или только один я зафиксировал. У вас есть коллекция статуэток Чарли Чаплина, насколько я знаю.
Ну, мы находимся на даче. Ага. В других комнатах очень много Чаплина. Я вам больше того скажу. У меня вот такая скульптура из 1.5 метра, из дерева вырубленная моими друзьями. Скульпторами, они мне подарили, сделанные бензопилой. Знаете, как из цельного дерева? Mm-hmm. Да, Чаплин мой любимый актер. Не сотвори кумира себе, но это очень большой кусок моего детства. Это человек, благодаря которому я стал артистом.
Юрий Николаевич, минут у нас до конца, даже чуть меньше. Главный урок, который преподнес вам вот этот актер, этот артист вашего детства, Чарли Чаплин.
Он сам сказал, это великая фраза, судьба, прежде чем подарить человеку крылья, сначала ломает ему ноги. То есть природа юмора, она в сострадании. Вот и все. Вот это другой юмор. Юмор человека, который не падает в люк и этим смешит, а смешит тем, что не падает. А в люке там все остальные комики.
Огромное вам спасибо за этот вечер. Сегодня гостем программы «Разбор полета» был Юрий Стоянов. Народный артист России. Провели ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. Всего вам доброго.
Спасибо.
Берегите
до свидания.
Себя, до свидания.
Спасибо, мне было интересно. Пока. Спасибо.
«Разбор полета».